ловок мерзавец. Служить, оказывается, можно по-разному. Можно филером часами мокнуть под дождем, следя из колючих кустов за вторым слева окошком на третьем этаже, или плестись по улице за переданным по эстафете объектом, который неизвестно, кто таков и что натворил. Можно рассыльным, высунув язык, носиться по городу с казенной сумкой, набитой пакетами. А можно временным помощником у его высокоблагородия чиновника по особым поручениям. Во флигель на Малой Никитской приходить полагалось часам к 10. То есть как человек идешь, не бегом по темным переулкам, а не спеша, с достоинством, при свете дня. Выдавалось Анисию и на извозчика, так что можно было не тратить час на дорогу, а подкатывать на службу барином. Ну да ничего, сойдет и пешочком. А лишний полтинник всегда пригодится. Дверь открывал слуга-японец Маса, с которым Анисий успел хорошо познакомиться. Маса кланялся и говорил: «Добуро, Тюри-сан», что означало «доброе утро, господин Тюльпанов». Японцу выговаривать длинные русские слова было трудно, а буква «Л» и вовсе не давалась. Поэтому Тюльпанов у него превратился в Тюри. Но Анисий на фондоринского камердинера не обижался. Отношения у них установились вполне дружественные, можно даже сказать, заговорщицкие. Первым делом Масса вполголоса извещал о состоянии атмосферы. Так Анисий про себя называл царившее в доме настроение. Если японец говорил «чиха», стало быть, все тихо, прекрасная графиня Адди проснулась в ясном расположении духа, напевает, воркует с Эрастом Петровичем и на Тюльпанова будет смотреть взглядом рассеянным, но благосклонным. Тут можно смело идти в гостиную. Масса подаст кофе с булочкой, господин надворный советник станет разговаривать весело и насмешливо, а любимые нефритовые четки в его пальцах будут постукивать задорно и энергично. Если же Масса прошептал «Гуромко!», то надо на цыпочках прошмыгнуть в кабинет и сразу заняться делом, потому что в доме гроза. Значит, снова Адди рыдала и кричала, что ей скучно, что Эраст Петрович ее погубил, соблазнил, увел от мужа, достойнейшего и благороднейшего из людей. «Тебя, пожалуй, уведешь», — думал Аниси, боязливо прислушиваясь к громовым раскатам и листая газеты. Такое у него теперь было утреннее задание — московские печатные издания изучать. Милое дело, шуршишь пахучими страницами, читаешь про городские сплетни, разглядываешь соблазнительные рекламные объявления, на столе остро отточенные карандашики, синий для обычных пометок, красный для особого примечания. Нет, право слово, жизнь у Анисия пошла теперь совсем другая. Плата за такую золотую службу, между прочим, была против прежней двойная. Да еще и по службе вышло повышение. Черкнул Эраст Петрович в управление две строчки, и тут же определили Тюльпанова кандидатом на классный чин. При первой же вакансии сдаст ерундовый экзамен и готово, был рассыльный, стал чиновник, господин коллежский регистратор. А начиналось все вот как. В тот памятный день, когда Анисию явилась белая голубка, прямо из губернаторского дома отправились вместе с надворным советником в нотариальную контору, чтобы зарегистрировать купчую с издевательской подписью. Увы, за дверью с медной табличкой «Иван Карлович Мебиус» было пусто. Титулярная советница Капустина, чей дом, отворила запертую дверь собственным ключом и дала показания, что господин Мебиус снял первый этаж тому 2 недели, заплатил за месяц вперед. Человек солидный, обстоятельный, пропечатал объявление о конторе во всех газетах на самом видном месте. Со вчерашнего дня не появлялся. Она уж и сама в удивлении. Фондорин слушал, кивал, время от времени задавал короткие вопросы. Описание внешности исчезнувшего нотариуса велел Анисию записать. Роста обыкновенного старательно скрепил карандашом Тюльпанов. Усы, бородка клинышком, волосы пегие, пенсне, все время трет руки и подсмеивается. Вежливый, на щеке справа большая коричневая бородавка. Лет на вид не менее 40. Кожаные калоши, пальто серое с черным шалевым воротником. «Не пишите вы про калоши и пальто», — сказал надворный советник, мельком глянув в Анисиеву писанину. «Только внешность». За дверью оказалась самая, что ни на есть, обычная контора. В приемном покое письменный стол, приоткрытый несгораемый шкаф, полки с папками. Папки все пустые, одни корешки, а в сейфе на железной полке на самом видном месте игральная карта — пиковый валет. Эраст Петрович карту взял, в лупу рассмотрел, да и на пол бросил, сказал Анисию в пояснение. «Карта как карта, такие всюду продаются. Я, Тюльпанов, карт терпеть не могу, а пикового валета Его еще Момусом называют, в особенности. У меня с ним связаны весьма неприятные воспоминания.